бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете программу «Бизнес и немного личного», в которой мы рассказываем о том, как реально работает российская экономика. В студии предприниматель и наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
И корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Это я. Добрый день. Российские власти активно борются с табаком в России. Поднимают акцизы, в результате чего сигареты существенно дорожают. Запретили открытую выкладку сигарет в магазинах и курение в ресторанах и общественных местах. Как выживает бизнес на табаке? В студии генеральный директор группы компаний «Табачный капитан» Антон Воронов. Антон, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый. Я бы сделал только единственную ремарку насчет того, что власти борются с табаком. Это какая-то такая, ну, это утверждение, конечно, классное, но, по-моему, борются с гражданами, которые употребляют этот табак, причем борются с их кошельком, у меня такое ощущение.
Ну, я, собственно говоря, об этом сказал.
Да, просто граждане, то есть с табакокурением не борются, а борются именно с гражданами, у меня такое, вот такое возникает тяжелое ощущение.
Это твое личное мнение, давай все-таки
да,
к бизнесу пойдем.
Да, давай, да.
Антон, а что, собственно говоря, из себя представляет группа компаний-то?
Ну, группа компаний...
Стала представлять, скажем так, потому что были-то у вас был хороший, ну, такой аккуратный бизнес, продавали, в общем, лицензионную продукцию, было достаточное количество точек после... последнего закатывания в бетон. Что осталось-то по Москве, я имею в виду?
Ну, по Москве, на самом деле, действительно, в лучшие времена было около 150 торговых точек. Угу. И это были, так сказать, специализированные точки по табаку, наверное, лучшие в Москве из нестационарной розницы. Сейчас, после планомерного, так сказать, раз за разом истребления мелкой розницы, в частности, табачной розницы в Москве на сегодняшний день функционирует всего лишь около 30 точек. Хотя, на самом деле, стоят, но просто по разным причинам не работают, еще около 50.
Угу. Вот, мы то есть они закрыты, получается?
Часть закрыта, часть, как ни странно, под покровом ночи префектуры просто вывезли на штрафстоянки без суда и следствия. Вот, мы переключаемся на Подмосковье, сейчас у нас в Люберцах сеть, около 40 точек. Вот, то есть стараемся удержать, так сказать... количество на каком-то приемлемом для рентабельности уровне. Ну и в любом случае, чтобы не растерять наш самый большой актив, это людей, потому что на самом деле этот мелкорыночный бизнес, он очень тяжелый, и мало кто может заниматься вот в таком масштабе, как мы, а у нас опыт уже, дай бог, вот 15 лет почти.
Скажи мне, такая ситуация, она только в России, то есть в Москве или в регионах такая аналогичная ситуация?
На самом деле нет, в большинстве регионов, как ни странно, власти умеют прочитать закон о табакокурении правильно, ведь там же, собственно говоря, недаром написано, что продажа сигарет разрешена не только в стационарных магазинах, но и в нестационарных павильонах. Угу. Это сознательный шаг, как бы, потому что законодатель первоначально хотели полностью запретить продажу в нестационарах, но они пошли на этот шаг, поняв, что на самом деле на месте такого большого выпавшего канала продаж неизбежно возникнет какая-то торговля из-под полы.
Но она сплошь и рядом и возникла.
В том-то и дело, уже, собственно говоря, есть первые сигналы.
А насколько это большая проблема сейчас?
Она была совсем небольшой, эта проблема. Реально доля контрафакта, по разным оценкам, еще там пару лет назад составляла, по-моему, менее 0.5%, потому что за последние 15 лет с ним здорово поборолись, все закрыто, ну, такого нет. Вот. А сейчас... статистика рапортует о том, что уже единицы процентов, там 3-5, а в сопредельных с Казахстаном, например, областях, чуть ли не каждая третья пачка уже пересекла границу
без уплаты акцизов.
Ну да, я слышал как раз о 3-5%, и я бы, ну, здесь же ситуация-то очень забавная, да, потому что я когда вот сам получаю новости о табаке, получилась вообще идеальная ситуация. С одной стороны, все отчеты показывают, что якобы падает процент продажи табака, с одной стороны. С другой стороны, показывают, что и уменьшается количество точек. Но при этом забывают включить в эту статистику, забывают включить то, что идет к нам из Беларуси и Казахстана. У нас получилось, поскольку у них акцизы ниже, у нас, ну, по сути дела, весь контрафакт теперь зарабатывает на этом просто белорусы и казахи. То бишь, принципиально...
А можно ли их товар называть контрафактом, если мы, по сути дела, в общих границах живем?
Ну, в рамках таможенного союза, да. Если мы не синхронизировали наши акцизы...
Ну, значит, мы сами дураки?
Да. Да. Заметьте, не я это сказал, коллега.
Да, но белорусы никогда не поднимут акцизы до тех цифр, которых добиваются у нас в России, антитабачное лобби, например.
Напоминаю, в Беларуси, между прочим, официально разрешены казино. Так, на минуточку. Вот я просто иногда, знаешь, я поражаюсь на наших граждан, которые так говорят, вот там батька, там прямо вот он такой, вот он так все построит. Я говорю, вы знаете, батька, вот он мне с каждым днем все нравится больше и больше. Не как управитель, а как экономист. Потому что он так классно нас разводит. И,
батька слушает и ест, вот, на самом
да,
деле.
Да, батька слушает и ест. Вот он, мы что-то тут ляпнули там с санкциями. Он хабах.
Он, а он с этого сливки снимает.
Мы там закрываем казино, он раз у себя казино открывает. Мы вот там как бы боремся с курением, а он через себя весь табак гонит и нам же его на рынок поставляет. Ну, как с санкциями, собственно говоря.
Правильно, я недавно слышал, он там в интервью говорил, что Беларусь это как бы совесть России. Да, у нас тут все не праздновали День Победы и так далее, у них там это все продолжалось. Так вот, видимо, не только совесть, но еще и голова.
Да, да, да. Ум, честь и совесть, судя по всему, понимаешь?
Не, ну, Беларусь, да, конечно, молодец.
Да, в этом смысле. Вот, хорошо, Антон, мы с тобой это обсуждали как-то за эфиром на другой там встрече, что я думаю, что, конечно, вас зачистят Москву от палаток. Я так понимаю, вы полезете в Подмосковье, большей частью.
Ну, видимо, да, потому что вообще, даже с точки зрения табака, с точки зрения вообще мелкой розницы, политика...
Нет, ну, да, мелкая розница вообще зачищается.
Политика московских властей, ну, как бы она не может найти во мне понимание. То есть это что-то запредельное. Реально просто зачищается сейчас все, зачищаются улицы. И как себе представить 10-миллионный город вообще... Полностью
да, я бы сказал, 15 миллионов.
Да, да. Розницы, в котором там нету киосков с фастфудом, в котором нету киосков с табаком. Чего уж тут греха-то таить, ну, 40% там населения, оно как бы курит. И, в общем, ну, плевать...
Как-то должно удовлетворить свои потребности.
Да, ну, то есть я не думаю, что все будут счастливы. И в любом случае это идет вразрез с целями борьбы с табаком. Когда эти люди начнут покупать к себе...
Да не, уже покупаются.
Домой впрок... по нескольку блоков, и те же самые дети, вместо того, чтобы там залезть, не дай бог, папе в карман и стрельнуть сигаретку, вот.
Уже прут пачку.
Да, да, давайте на этом ненадолго остановимся. Сейчас будет небольшая рекламная пауза и новости. Напомню, у нас сегодня на гостях Антон Воронов, генеральный директор группы компании «Антон Табачный Капитан».
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Вы продолжаете слушать программу «Бизнес и немного личного». В студии предприниматель, наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
И корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Еще раз добрый день. У нас сегодня в гостях Антон Воронов, генеральный директор группы компании «Табачный капитан». Еще раз добрый день.
Здравствуйте.
Ну что, поговорим тогда об ассортименте и об изменении покупательских предпочтений. По твоим оценкам, происходит какой-то тренд там, в сторону дешевого продукта, в сторону дорогого? Вот как клиент меняет свои вкусовые предпочтения, скажем так?
Ну, есть небольшой, я так понимаю, тренд в сторону смещения более экономичных марок, но он на самом деле не столь велик. Вот. Мне кажется, что еще какой-то психологический рубеж не достигнут. Известный такой как бы анекдот, какая надпись на пачке может вас отвратить от курения. Есть такая надпись, цена 200 рублей.
Да, уж это точно.
Получается, если сейчас цена около 70 рублей...
Да, ну, какие-то премиальные марки уже подобрались, там, чуть ли не 99 рублей стоят какие-то, да, то есть я думаю, что там в какой-то момент народ начнет переключаться, но пока такого массового нет тренда, на самом деле, я думаю, что тут вообще как бы этот инструмент, он такой очень сложный, вот это планомерное повышение, оно до каких-то пределов, оно, значит, сначала влияет на то, что люди, может быть, в каком-то небольшом проценте курить бросают, потом они начинают не бросать курить, а искать какие-то контрафактные там каналы где-то, чтобы купить подешевле. Он там в Европе, например, в Англии, там чуть ли не 30% рынка, оно уже ушло в тень. Или в Прибалтике то же самое.
Ну да, в тень оно уходит много, и я уж не говорю про то, что потом, может, я так чувствую, что возникнет самосад уже под это дело. Это будет совсем уже будет смешно и весело. То есть вернемся к тютюну.
Мне кажется, вот эти вот размышления странные. Сейчас уже не 90-е годы, когда, ну, На самом деле самосадом люди...
Да, ты понимаешь, дело в том, что если мы возьмем тренд другой, которым мы вот как ритейлеры видим, реальные доходы населения, они падают.
Имеешь в виду инфляцию выше, чем рост зарплаты?
Даже не инфляция, а вообще в целом. Потребительские цены растут, доходы на население, которые он может располагать, они остаются либо стабильными, а, соответственно, поскольку вот у нас все забыли посмотреть, у нас ЖКХ-то опять с 1 ноября цена на электричество поднимается, причем достаточно существенно, то, соответственно, люди могут потратить на еду и удовольствие. А я так понимаю, что, ну, как бы мне не хотелось бы, чтобы мы не курили, чтобы не существовало бизнеса у Антона, но Антон бы тоже, не думаешь, там сильно хочет, чтобы люди травились, но они, по крайней мере, он осуществляет функцию сервиса, да, обслуживания. От того, что закроется он, ну, будет, значит, существовать там большое количество нелегальных ларьков или там бабушек, которые будут просто из неизвестно что гнать. Тут-то хотя бы понятно, что функция подконтрольная, да. Вот я почему говорил, что у них сеть, она качественная. И вот этот момент, он крайне важен, что люди могут перейти на самосад. А самосад — это...
Знаешь, что самое смешное в этих рассуждениях? Ты не курящий. Я не курящий. Да и Антон, на самом деле, тоже не курящий, насколько я понимаю.
Ты знаешь, это все равно, что сказать, Саш, вот я занимаюсь общепитом и ритейлом. Ну, я многие продукты из тех, которых продаю, не ем. Но я сервисник. И кстати, ты, между прочим, ты сервисник. Ты журналист, который пишешь на интересующие потребителя темы.
Правда.
Да, ну, потому что ты вот чего изволите, ты должен там... своим мозгом, своей кистью, скажем так.
Прочитай, что интересует моего читателя.
Да, да, конечно, конечно. Ты должен это делать. Ты сервисник. Мы с тобой близки с точки зрения конечного продукта. Давай вернемся все-таки к Антону и как таковому бизнесу. А по твоим оценкам, как будет развиваться, да, дальнейшая ситуация не только с палатками, а в целом вот при повышении акцизов? Бросит ли народ, правда, курить?
Ну, уже немножко бросает. Я, конечно, слышал какие-то совершенно оптимистичные цифры от Минздрава. Я не думаю, что это правда.
Ну, а то, что я слышал, то я тоже, я бы там какие-то, на мой взгляд, они смешные.
Вот, а были вроде и независимые какие-то опросы. Ну, и мы сами видим просто сокращение рынка. Не у нас, у нас-то как раз объемы растут, потому что точек все меньше и меньше, да, в Москве.
Ну, понятно.
Вот, а рынок, он вроде как там проценты на 3 сократился за последний год. Вот, наверное, столько и бросило курить. Известно, собственно говоря, тут не надо гадать, примеры других стран, когда акцизы растут, ну, чуть быстрее роста реальных доходов населения, вот, то тогда, да, люди задумываются, люди постепенно начинают бросать курить, как только это повышение достигает какого-то уже психологического рубежа или слишком сильно опережает рост реальных доходов, тут скорее идет просто возникновение теневого рынка. Поэтому, ну, на самом деле, повышение акцизов — это единственный работающий, доказано, как бы во всех странах мира инструмент. Вот, в отличие от как раз там затемнения рынка, то, что выкладки нет, в отличие от какой-то странной меры по торговле именно почему-то из павильонов, а не из киосков, это все не работает на самом деле. Просто бьет по карману предпринимателям, ну, какая-то очень странная мера. И на самом деле вот то, что мы слышали недавно, инициативу Артемьева, главы ФАС, о том, что надо вернуть табак в киоски, очень правильно, потому что на самом деле довольно непонятно, ради чего это принималось. Конечно, все перестроились, но кроме проблем это не доставило ничего.
Ну да, и дальше непонятно, как это все будет развиваться. Если мы говорим об ассортименте, вот костюм все-таки его, за эти годы он как-то изменялся, и если изменялся, то как? Как ты его формировал?
Ну, мы как табаконисты продаем все, на самом деле, у нас очень широкий портфель, потому что это наша специфика. Человек, приходя к нам, в отличие, например, от супермаркета, в котором там, дай бог, 60 наименований, и то половины их нету в продаже.
Это правда.
Вот, приходя к нам, он может купить все, что бывает, и у нас там портфель марок составляет около 400, наверное, наименований, плюс еще какие-то дополнительные, там, табаки, сигарилы. Вот, поэтому формировал я его максимально как бы широко. Вот, и сейчас это реальная проблема, потому что такие точки, как наши, их все меньше и меньше, и человек, который курит какую-то экзотическую марку или просто, ну, что-то свое, он зачастую просто не знает, где это купить.
А ты в стационарку не пробовал, не думал сделать магазины такие стационарные, которые вот я периодически вижу в торговых центрах? Правда, там другое позиционирование, конечно, принципиально, в общем, и ассортимент другой.
Исследовали мы этот вопрос. На самом деле, всему там препятствием непомерные ставки аренды. Вот я знаю одного товарища, у него как раз небольшая сетка, уже небольшая, потому что большинство точек как раз нерентабельно в торговых центрах. Ну, острова такие где-то там в худшем месте, где-то в лучшем, где-то прямо на выходе из кассы там супермаркета. Ну, в общем, как бы все, что он зарабатывает, он на самом деле отдает за аренду. Вот такой вот бизнес. И это очень большая проблема. А зайти просто в какие-то стационары, ну, на самом деле, для торговли табаком там надо 15 метров максимум. Их, во-первых, нету этих помещений, а те, которые есть на трафике, стоят чудовищных денег. И это большая проблема вообще. И,
ну, на говорят самом же, деле, что это табак такая супердоходная.
Да, это отнюдь. То есть, на самом деле, табак совсем не доходная статья, я уж не знаю, как в сравнении с другими, но наценка от входа до выхода составляет, там, дай бог, 13%. А в эти деньги нужно включить и операционные расходы, да и вот еще если сюда включается непомерная аренда, то есть, может быть, ее могут позволить себе те, кто торгует обувью или одеждой, но те, кто торгует таким товаром, у которого известная отпускная цена и ограничена максимальная продажная цена, и ничего с этим спредом, так сказать, цен не поделаешь, то мы не можем это все позволить.
Ну да, потому что это действительно, конечно, да, из другой истории. А не думали о другом ассортименте, что-то связанное с этим, там, не знаю, коньяки, черт побери, в конце-то концов?
Ну, коньяки, как бы, их вообще можно продавать только в стационарных магазинах, это там, да, с большой площадью. Нет, ну, конечно, думаем, да.
Думаем. Я просто как раз диверсификация вокруг клиента, то бишь, раз уж вы в такой сегмент...
Работы,
сигареты, сигары. Ну, это просто уход в высший ценовой сегмент. Все-таки, я так понимаю, вот, в палатках обслуживаются не те, кто покупают сигары.
А вообще, это два совершенно, как ни странно, разных рынка, хотя вроде табак и табачные изделия.
Не, они разные, принципиально.
То есть совсем разные. Это скорее вот, действительно сигары, это из темы там винных бутиков и так далее. Нет, мы думаем о каких-то более других товаров народного потребления. Ну, там, не знаю, может быть, мясомолочные какие-то темы. Сейчас, кстати, активно, мне кажется, вот на федеральном уровне возрождается, потому что ее не было, мобильная торговля. Вот. Одно время она была под запретом, по-моему, после того, как Онищенко нашел там кишечную палочку в колбасе какой-то условной. Вот, и не было. А в последнее время я вот слышал и заявление из Министерства торговли в том, что они хотят даже прописать в закон о торговле вот что-то про мобильную торговлю. То есть это современные машины, которые ездят и довозят прямо до потребителя, может быть, там, колбасу с завода или молоко. Мне кажется, это интересная тема. Вот, и я знаю, подмосковное правительство активно это как бы рассматривает. Вот, может быть, попробуем туда.
Ну да, как ни смешно, там, где не так хорошо с бюджетом, как в Москве, власти и вообще экономические, ну, вообще экономические власти очень лояльно относятся к доходам от, пусть и пагубной, но привычки все-таки. Ну что, давай подводить итог.
Да, небольшой. Напомню, у нас сегодня в гостях Антон Воронов, генеральный директор группы компании «Табачный капитан». В следующей части мы, на самом деле, к этому разговору вернемся. А сейчас будет небольшая рекламная пауза, ну и новости, как всегда.
Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. С нами, мы все ваши.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день. Вы продолжаете слушать программу «Бизнес и немного личного». В студии предприниматель наш, постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
И корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Еще раз добрый день. У нас сегодня в гостях Антон Воронов, генеральный директор группы компании «Табачный капитан».
Еще добрый раз добрый день всем.
Да, в первой части мы поговорили и о местах размещения, о ином ассортименте, и как это все развивается.
И как их придушивают потихонечку.
Ну, это придушивают, понятно, не без этого. Я думаю, что по Москве, как я уже сказал, в первой части их задушат окончательно и бесповоротно все-таки, да. А вот речь шла о новых так называемых киосках. Насколько они дороже, чем предыдущие, и насколько потянет ли бизнес не только твой, а другой вообще вот эти нововведения?
Ну, ты имеешь в виду преобразование из киосков в павильоны?
Да, из киосков в павильоны, так называемые. Хотя это тот же павильон, только по-другому названный.
Ну да, изменений-то на самом деле немного. Дверь, там перегородка внутри. Мы потратили на реконструкцию объектов, поскольку там, ну, практически все осталось так, как и было, на каждый около 150 тысяч. Вот. Ну, по России по-разному люди изгаляются, где-то там, наверное, кто-то из фанеры что-то набил. А в целом, да, ну, то есть в очередной раз, скажем так, то, что было сделано людям, опять пришлось переделать. Ну, а если делать с нуля, то, наверное, обходится примерно так же, может, чуть дороже. Вот мы в Люберцах ставим абсолютно новые объекты, красивые, ну, там где-то около 500 тысяч один стоит.
А сейчас какие-то ограничения есть на ассортимент вот сопутствующий? Потому что я помню, что у печатников, например, вот чего, кстати, хотят получить владельцы киосков по распространению печатной продукции, они, кстати, хотели бы торговать табаком.
Да, я думаю, знаю. И некоторые торгуют, кстати.
Ну, нет, нет, сейчас это запрещено.
Их подрезали.
Нет, ой-ой-ой. А что же тогда происходит с киоском, который напротив моего дома стоит?
А в киоск в Московской
области? Не-не-не, там все очень жестко. Там, ну, что происходит? Значит, скорее всего, какой-то местный дядька...
Олигарх?
Ну, нет, я думаю, что, скорее всего, погоны в районе лейтенанта-майора. Он почти олигарх. Я думаю, что имеет некое отношение к этому киоску. Так вот, ну, условно говоря, они хотят торговать сигаретами. Ты не хочешь торговать условной прессой? Ну, или чем бы ты бы хотел торговать?
Нет, на самом деле как раз и идет разговор о том, чтобы вернуть сигареты как поддерживающий ассортимент в киоск печати, потому что, на самом деле, сам по себе бизнес по торговле прессой, он крайне сложен и убыточен, да, и без дополнительного ассортимента они говорят, по крайней мере, что им трудно выживать. Вот, и, в общем, наверное, дело идет к тому, что они рано или поздно добьются этого, может быть, вместе с отменой вообще ограничения на торговлю из киосков, если вернут, может быть, отдельно именно как для прессы, и мы как раз тоже вынашиваем планы, может быть, по созданию какого-то более современного формата, пресса, табак, какие-нибудь напитки, ну, по образцу, как мы это видим в Европе.
Может, ну, вот в Европе именно так и торгуют-то.
Заходной павильон, где человек может как бы и купить журнал, и купить какие-то снеки, и пачку сигарет, чего ж тут, вот, и даже получить какие-то информационные услуги, может быть, там, e-mail отправить или отксерокопировать что-то.
А еще я смотрю, вот опять-таки, возвращаясь к опыту зарубежных стран, я смотрю, что у всех таких киосков... Практически, если не... Я не уверен, что это монополия, конечно, но они торгуют проездными билетами. То бишь, что вот все, что связано с оплатой проезда, транспорта, там какие-то...
Общественного транспорта.
Общественного транспорта, ага. Да, оплатой даже некоторых там вот типа марок государственного такого образца, там для оплаты каких-то пошлин. Это вот...
А лотерейные билеты?
Это тоже святое, но это, я так понимаю, тоже вам невозможно этим заниматься.
Да вообще очень интересная ситуация. У нас почему-то государство регулирует ассортимент, которым может торговать та или иная точка, хотя, как ни странно, в законе о торговле как раз черным по белому русским языком написано, что предприниматель сам выбирает тот ассортимент, которым он торгует.
Однако... Но это было бы одно из конкурентных преимуществ каждой конкретной точки, вы бы могли бы, ну...
Ну-то и дело.
Да, подстраиваться под местные покупательское предпочтение.
А у нас как раз в Москве, у нас тут жесткая специализация, то есть там существует специальный документ, где написано, чем предприниматель должен торговать в основном ассортименте, который там не менее 70 почему-то процентов составляет, что он может торговать в дополнительном ассортименте, не дай бог. То есть какие-то, скажем, какие-то синергетические форматы, где там, ну, человек продает, не знаю, табак и кофе, да, вместе, а почему бы нет? Вот, они, да, они невозможны, да, а почему невозможно? А потому что чиновник в департаменте, там, торговли или я уж не знаю где, он так вот решил, что это не нужно. Вот, и вот этот вопрос, на самом деле, он очень сильно дискуссионный, да, вообще должен ли чиновник решать, на самом деле.
Является ли чиновник лучше, чем, не знаю, Филипп Котлер, гуру по маркетингу?
Ну, вот и дискуссионный этот вопрос, он как-то не находит... Понимание, на самом деле, по крайней мере, московского, так сказать, московских властей, они почему-то считают, что они должны определять это. Хотя мне, например, кажется, я не могу с ними согласиться. Вот,
мне кажется, что
рынок должен определять это. Все-таки у нас рыночная экономика, а не плановая.
Ну, по крайней мере, мы ее строим, да. Или пытаемся строить. Не могу с этим не согласиться. Окей, хорошо. Ты, вот опять-таки, мы за эфиром говорили, что ты не видишь свою идею распространения дальше Московской области. С чем это связано?
Ну, на самом деле, у нас был опыт работы в регионах, в Калуге и в Костроме, если не ошибаюсь. Очень тяжело работать там, где ты не можешь находиться сам, потому что, в общем, это очень тяжелый бизнес. Он поэтому, наверное, не существует в сетевом формате, да, потому что он требует какого-то ручного управления, и там без ручного управления все моментально как бы разваливается, расхищается, и без контроля это невозможно.
Какая-то степень автоматизации возможна?
Ну, какая-то, да, но все равно... В первую очередь, это очень сильно завязано на людей, и человеческий фактор здесь основополагающий, и просто и расходы на зарплату говорят о том, что это именно бизнес про людей, в первую очередь, вот этот сервисный бизнес, вот, потому что 50% всех расходов – это расходы именно на зарплату. Хотя, например, я думаю, что там в крупном ритейле это далеко не так.
Но, безусловно, гораздо ниже, меньше существенно, вот. Да.
Поэтому опыт был довольно негативным, и мне кажется, что пока лучше сконцентрироваться на Московской области, потому что желания ехать там надолго в Кострому у меня вроде как нету.
Понятно. Давай тогда поговорим о людях. Насколько сейчас легко найти киоскеров?
Ну, довольно тяжело, потому что... Москвичи работать почему-то не хотят. Вот.
А какая зарплата у киоскера приблизительно?
Ну, по-разному, зависит от точки, но не менее там, где-то 8-9 тысяч в неделю. Вот.
Ну, это 25 тысяч в месяц получается, где-то так. Ну, даже побольше, почти 30.
А на хороших точках люди получают и по 20 тысяч в неделю. Но там, конечно, надо работать там, с утра и до вечера. В основном люди работают вахтовым методом. У нас большинство сейчас... продавцов, это приезжие из недалеких городов, ну, все, понятно, россияне никаких там.
Из ближайших регионов, получается.
Да, да, сначала это, может быть, там были люди из Тулы, теперь, когда там в Туле, например, уже и так все хорошо, да, люди чуть ли не из Астрахани едут, вот, и приезжают сюда, и здесь работают там 3,
в общем,
30
тысяч не зарплата, когда люди в Москве считают, 30 тысяч это не зарплата.
Да, и есть проблемы, потому что, ну, она сегодня захотела, вышла, завтра захотела, там, не вышла, расслабляется, вот, а тут люди приезжают, действительно, 5 недель отпахивают без выходных, с утра до вечера, я преклоняюсь, на самом деле, перед этими людьми. Я сам пробовал ради интереса поработать как бы в киоске, там буквально несколько часов, работа адская, на самом деле, и поэтому...
Ну, там даже банально не присесть, не повернуться, и непонятно, куда ходить в туалет.
Да. Но в таких случаях принято говорить, что вот вы платите большую, хорошую зарплату, и у вас работники тогда будут, и все у вас будет хорошо.
Ну, мы платим хорошую зарплату.
Не-не-не, еще больше так, чтобы москвичи шли и были ответственными.
Ты знаешь, Саш, ни в одной стране мира, вот я вот смотрю, вот даже я там... Там либо это работают пенсионеры, которые вот, ну, он вот здесь живет, вот он спустился с утра, и он, по сути дела, выполняет некую такую социализацию. То есть он сел вот в эту палаточку и общается с народом вокруг. Да, то бишь он
его не... все знают.
Его он все знают, он всех знает, да, вот эта вот вся история такая. А, вот. И либо это молодежь, либо гастарбайтеры вообще, надо сказать. Вот я вот по Чехии сужу, там это сплошь приезжие, то бишь наши россияне. Они в основном там работают в этих делах. Я так понимаю, что если мы не осознаем, что это нормально, то ничего происходить с развитием этого бизнеса не будет.
И плюс, насколько я понимаю, чем выше зарплата вот на таких вот элементарных, скажем так, работах, она автоматически закладывается, конечно, в цену товара.
Ну, 50% у него фактически сама зарплата во всех расходах, и это означает, просто товар станет дороже.
Ну да.
И все, а дороже он стать не может, потому что его максимальная цена ограничена.
Тоже ограничена, соответственно.
Законом.
Там же очень все жестко. Там есть входная цена, которая отпускная цена от этих
Максимально на пачке написано.
Да, и все. И они стоят, находятся между Сциллой и Харибдой. И, мягко говоря, там, знаешь, не очень-то и доходный бизнес, хотя вроде как бы кто-то его даже называет типа второй наркотик, типа. Ну, как-то наркотик какой-то недоходный получается, мягко, скажем прямо. Не зарабатывают, видимо, те, кто его производит, хотя тоже не похоже на них. Ну что, давай подводить итог, собственно говоря.
Да, ну давайте напомним, что сегодня у нас был в гостях Антон Воронов, генеральный директор группы компании «Табачный капитан». Сегодня мы говорили о табаке, о проблемах, которые существуют вокруг этого бизнеса, ну и о перспективах его развития. Оставайтесь с нами, вы слушали программу «Бизнеса немного личного».
Всем пока.
Бизнес и немного личного.